Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 2 марта, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Владимира, Льва, Анны. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, священномученика, преподобно-исповедника, игумена Владимира Терентьева. Отец Владимир родился в 1872 году в деревне Шибаново Псковского уезда Псковской губернии. В семье крестьянина Терентия Терентьева в крещении наречен был Василием. 15 августа 1898 года Василий поступил в пустынь Святого Параклита в Александровском уезде Владимирской губернии. 25 мая 1901 года он перешел в Смоленскую Зосимову пустынь и проходил здесь послушание кровельщика и маляра. 28 марта 1907 года Василий был пострижен в монашество с именем Владимир. 31 мая 12 он был переведен в Царицынский Свято-Духов монастырь Саратовской епархии и проходил здесь послушание помощника казначея. 30 июля 12 года он был рукоположен во иеродиакона и в августе того же года во иеромонаха. В августе 12 года иеромонах Владимир был назначен временно управляющим Царицынским Свято-Духовым монастырем. С 14 апреля 17 года он снова стал подвязаться в Смоленской Зосимовой пустыне. В 23-м иеромонах Владимир был возведен в сан игумена. В этом же году пустынь была безбожниками закрыта и преобразована в сельскохозяйственную артель. Отец Владимир прожил в ней до ее упразднения большевиками в 27-м году, после чего поселился в Сергиевом Посаде, подрабатывая у частных людей в качестве кровельщика. В конце 29-го, начале 30-го года советская власть возобновила широкомасштабные гонения на Русскую Православную Церковь. Все монастыри к этому времени были закрыты, монахи и монахини изгнаны и расселились по городам и весям Руси. Но и вне монастырских стен они вели монашеский образ жизни, как бывало и в древности, зарабатывая на жизнь рукоделием и служа в оставшихся незакрытыми храмах. Большинство из них вели замкнутый образ жизни, мало сообщаясь с крестьянами, чтобы не быть обвиненными при проходящей повсюду коллективизации в антисоветской деятельности. В апреле-мае 1931 года сотрудники ОГПУ Московской области арестовали монахов и монахинь, обосновавшихся после закрытия обителей в селах и городах области. Их обвинили в том, что они будто бы объединились в церковно-монархическую организацию, созданную под флагом защиты православной веры от преследующей ее советской власти для проведения антисоветской работы. Всего по этому делу было арестовано 60 человек. Игумен Владимир Терентьев был арестован 5 апреля 1931 года и после краткого допроса в Загорске заключен в Бутырскую тюрьму в Москве. Туда же перевезли всех обвиняемых, объединенных сотрудниками ОГПУ по одному делу. 1 мая 1931 года следователь зачитал отцу Владимиру постановление о предъявлении обвинения и задал несколько вопросов. Выслушав их, игумен Владимир сказал: «Мне приходилось говорить с верующими об Антихристе, но эти разговоры могли быть только шуточными, так как срок появления Антихриста никому не известен и никакого знамени на этот счет еще не было. Появление советской власти я таким знаменем не считаю, так как эта власть попущена Богом для наказания русского народа за грехи и для вразумления. Поскольку советская власть не признает никого Бога, поэтому она и проводит политику гонений. Как долго будут продолжаться гонения, не знаю, все зависит от воли Божией. Виновным себя в предъявленном мне обвинении не признаю, так как в антисоветской организации я не состоял. В разговорах об Антихристе ничего противного советской власти с моей стороны допущено не было». 6 июня 1931 года коллегия ОГПУ приговорила отца Владимира к 5 годам ссылки. Игумен Владимир Терентьев скончался в ссылке в Казахстане 3 марта 1933 года и был погребен в безвестной могиле. Ну вот, дорогие мои, началась вторая седмица Великого Поста. Первая неделя всегда особо строгая для того, чтобы настроить христиан на период подвига. Подвига не даже в смысле какого-то великого-великого дела, а подвига в смысле движения. Потому что жизнь — это движение. Человеку все время необходимо двигаться. И хорошо бы в нужном, в правильном направлении. Потому что как только он останавливается, это не значит, что он на месте. Потому что жизнь — это же всегда путь в горку. И остановка, она только на секундочку, и потом начинается движение по откатыванию вниз. И порой потом движение набирает такую скорость, что как ком с горы летит, очень сложно его остановить. Только если какое-то там дерево или камень на пути встанет, когда человек лбом ударится, расшибет в кровь, но зато остановится, сядет, задумается. Первая неделя, она пропитана особым богослужением. В первые 4 вечера мы молились умилительным, покаянным каноном преподобного Андрея Крицкого, в котором каждое слово — это как бисер, как жемчужина, нанизанная на нить покаяния. И цель этого удивительного произведения — максимально собрать наш ум. Потому что духовная жизнь, она происходит внутри. Внутри, там, где душа, там, где сердце. А по причине грехопадения, как в свое время блаженный Августин сказал, Адам упал и разбился на части. Человек расстроился, рассеялся, рассредоточился. И ум, он все время, переплетенный с рассудком, он все время направлен на внешнюю деятельность. Ну, потому что Господь так устроил человеческий организм, что есть в нем функции, отвечающие за внешнее. Это рассудок. Это логика, это мышление, это память, это воображение. И этими инструментами человек познает внешний мир. А есть ум, энергия души, который дан нам для познания Бога. И эта энергия, она в нашем теперешнем состоянии, она также направлена исключительно вовне. То есть все внимание человека даже во время молитвы, даже во время совершения богослужения, в самые высочайшие духовные моменты, ум, он все равно где-то летает. То есть человек все время пребывает в рассеянности. А такое состояние души — это мертвое состояние, потому что ум, он не должен дружить с миром. Дружба с миром есть вражда против Бога. И одна из духовных задач — это разорвать вот эту связь ума с рассудком. Ум перевести, ну как это говорится о блудном сыне, пришел в себя, вернуться в себя, внутрь себя, заняться тем, чем он и должен заниматься по замыслу Божьему, стоять на страже сердца, видеть приближающихся врагов в виде помыслов. А помыслы, они как раз и проникают, как стрелы, как отравленные стрелы, в область нашего воображения, нашей памяти. И здесь бесы себя чувствуют хозяевами. Они очень спокойно проникают, увлекают человека во всевозможные мечтания, фантазирования, развлечения и очень крепко владеют нашим умом. Он связан, он безоружен, он бессилен. Нужно разорвать связь. Нужно вернуться умом внутрь. Это целое искусство, это целая наука, которая так и называется внутреннее делание. Но к этому обязательно нужно стремиться. И Господь, Он ведь каждого человека ведет к единственной цели, к встрече с самим собой. Но эта встреча, она не вовне, не в миру, она может произойти только внутри в нашем сердце. Сердце как средоточие, центре нашей духовной составляющей. И это определенный путь, очень конкретный, очень реальный. Путь, на который каждый из нас призван, и если человек этого захочет, а желание, оно обязательно должно быть выражено в конкретных действиях, ну, потому что очень многие люди, они сидят и медитируют на тему, вот хорошо бы начать новую жизнь, хорошо бы исправиться, хорошо бы научиться молиться, хорошо бы там, покаяться. И вот это бы хорошо бы, но оно так с понедельника. Потом, в следующий раз. И есть такое заблуждение, что ну а как, ну а Бог же, Он всех любит, Он все равно же всех помилует, всех спасет. Да вот и ложь. У отцов нет-нет, да встречается такая мысль, что Бог не любит нерешительных. То есть вот тех, которые сидят и ждут у моря погоды. Бог ждет от нас труда, решительного движения в сторону очищения своей души, в сторону преображения, покаяния. Это деятельный процесс. Это не просто что-то прочитать, держа пальчики скрещенными, что ну, я вроде это называю, но отказываться от этого я не хочу. Я хочу жить как прежде. Ну, положено вроде как это назвать. Дети так приходят и говорят, вот в том-то каюсь. Всегда приходится задавать вопрос, а ты понимаешь, молодой человек, что, произнося вот эти слова, ты даешь Богу обещание. Это же не просто слова на ветер. Ты Богу даешь обет, клятву, что ты проявишь максимальные усилия, чтобы победить этот грех. Это, наверное, не только к детям, да и ко взрослым. То есть на исповеди, на покаяние нужно очень ответственно произносить то, в чем ты каешься. Потому что за словами предполагается решительная борьба до крови против того, что ты обозначил как зло, как грех. Человек развивается последовательно и целенаправленно. То есть Господь его ведет по этому пути. И на каком-то этапе обязательно должна появиться жажда молитвы. То есть если человек не любит молиться, значит, его душа не жива. Признак живой души — это стремление к молитве, это желание научиться, желание постичь — это величайшее искусство. И когда жизнь, она развивается, духовная, а не стоит на месте, не топчется человек десятилетиями, но просто вычитывая те или иные правила или дремля на службе, что можно же и в церкви прожить зря, просто проходить. Ну, как кошечки, которые иногда в церковь заходят, как тараканчики, которые порой бегают. Они тоже ходят в церковь, но они не приобретают того, что церковь может им дать. Так вот, если человек взрослеет духовно правильно, то на каком-то этапе появляется жажда молитвы, когда человек ищет, не удовлетворяется только внешним деланием, а желает постичь внутреннее. Чего искренне желаю всем и помогай нам всем, Господь.